Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 23 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости выпуск для вас подготовила Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва. В Подмосковье из-за морозов продлен специальный режим энергопотребления. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу «Моздок-Тбилиси» в Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс. На основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Ремонтно-восстановительные работы, по оценкам специалистов, займут несколько дней. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Москву в саботировании поставок газа с целью вызвать в стране энергетический кризис. МИД России назвал заявление Саакашвили истерией. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. По данным областного правительства, прекращены работы на всех строительных площадках, использующих энергомощные устройства, закрылись продовольственные рынки. Как сообщил ИТАРТА со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи, 17 января в Москве от переохлаждения погибли 23 человека. В середине этой недели, по прогнозам синоптиков, морозы в Москве слабеют до -10, -14 градусов. В Нижнем Новгороде из-за аварий, вызванных сильными морозами, без тепла и электричества остались ряд городских объектов и несколько жилых домов. В некоторых квартирах нулевая температура, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Почти каждые сутки с обморожением в больнице поступают десятки человек. Промерзают стены домов, особенно тех, где отопительные батареи замурованы в панелях. Температура в жилых помещениях подчас опускается ниже 10 градусов. Директор театра драмы Борис Кайнов сообщил, что в гримерках во время репетиций температура всего 11-12 градусов. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов дал распоряжение расконсервировать чрезвычайный запас мазута на автозаводской ТЭЦ, поскольку температура теплоносителя котельной оказалась ниже установленных нормативов. В котельной экономят на мазуте в связи с тем, что его запаса недостаточно. Неисправность печного отопления стала причиной пожаров. При этом пострадали несколько человек, есть и погибшие. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио Свобода. Новости.
Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики, Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. На избирательные участки пришли почти 63% португальцев, обладающих правом голоса. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругуве. Похороны президента назначены на 26 января в столице края Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сорен Йессен Петерсон.
В самый решающий момент истории Косово мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа, прежде всего, благодаря многолетнему руководству президента Ругуве.
Сказал верховный представитель ООН в Косово. Ибрагим Ругуве, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Белграда, скончался 21 января в возрасте 61 года от рака легких.
Радио «Свобода». Новости.
Иран не оставит без ответа какие-либо силовые действия против него, заявил представитель иранского МИДа Хамид Реза Сефи. На днях министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Выступая на научной конференции в Герцлии, Мафас, который родился в одном городе с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, напомнил о его недавних антиизраильских высказываниях.
Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Ирана Ахмадинеджаду, своему земляку. Ты ведешь страну по пути ненависти, террора и антисемитизма. Вспомни историю, что происходило с подобными тебе тиранами, которые пытались уничтожить еврейский народ. Они, в конце концов, несли разрушение собственным народам.
Это был министр обороны Израиля Шауль Мафаз. По данным Международной федерации журналистов, в 2005 году в мире погибло рекордное число сотрудников СМИ – 150 человек. В отчете организации, базирующейся в Брюсселе, указывается, что 89 журналистов погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Остальные стали жертвами катастроф, в том числе падения самолета в Иране, на котором группа журналистов направлялась освещать военно-морские учения. Данные Международной федерации журналистов несколько отличаются от статистики, обнародованной ранее другими организациями. Тем не менее, все они свидетельствуют о росте числа погибших сотрудников СМИ в прошлом году. Венский музей истории искусств возвращена похищенная почти 3 года назад скульптура работы Челлини Сальера стоимостью в 50 миллионов евро. С подробностями из Вены Дмитрий Атлас.
Выйти на след преступника полиции помог мобильный телефон. В октябре прошлого года похититель потребовал от австрийской компании «Юника», застраховавшей Сальеру, многомиллионный выкуп. И чтобы устранить сомнение в том, что скульптура находится в его руках, указал месторасположение трезубца, являющегося частью Сальеры. Попытка передать выкуп успеха не имела. Однако полиции удалось идентифицировать мобильный телефон, с которого преступник послал СМС страховой компании. Оказалось, что в магазине, где телефон был продан, сохранилась видеосъемка человека, его купившего. В минувшую пятницу полиция опубликовала фотографии покупателя телефона, указав, что он с большой долей вероятности причастен к похищению скульптуры. Вскоре после этого подозреваемый сам явился в полицию, признался содеянным и сообщил, где спрятана Сальера. Сообщается, что подозреваемый, 50-летний специалист по установке аварийной сигнализации, впервые увидел знаменитую скульптуру всего за несколько недель до похищения и только впоследствии узнал о том, какую ценность она собой представляет. Сальера получил лишь незначительные повреждения и уже в ближайшее время будет вновь экспонироваться в Музее истории искусств. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
И вновь о главных новостях коротко. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода Моздок-Тбилиси. Президентом Португалии избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва.
Спасибо, Светлана. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Ну, а к вам, Надежда, может быть, только один вопрос. Когда-нибудь уже потеплеет?
Потеплеет, но не везде. Синоптики обещают пока очень холодную погоду, которая сохранится во многих районах Европейской России. На окраине антициклона сегодня в центральных областях еще удержатся 20-градусные морозы. Местами пройдет небольшой снег. А вот завтра в северо-западном районе ожидается повышение температуры до 5 ниже нуля. Ослабление морозов будет сопровождаться снегом и метелью. В центральных и черноземных районах на фоне высокого атмосферного давления пройдет небольшой снег. Днем морозы еще подержатся. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем до 17 градусов ниже нуля. В Москве днем местами небольшой снег. 24 минус, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Московское время 6 часов 8 минут. Сегодня 23 января, понедельник, и далее вы услышите.
Последствия крещенских морозов в Мордовии. Акция «Следующий километр» в Санкт-Петербурге. Международная конференция, посвященная распространению генномодифицированных организмов в природе.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну и поскольку сегодня в Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут разбираться вопросы, ну, в частности, будут дебаты о соблюдении прав человека в Чечне, преступлениях коммунистических режимов, посему не исключена критика в адрес России. Мы по этому поводу как раз и задаем вам вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 9 минут, вы слушаете «Время свободы». В Мордовии на минувшей неделе жители села Лыковщина несколько дней провели на 30-градусном морозе, пытаясь спасти свое имущество. Рассказывает наш корреспондент в Мордовии Игорь Телин.
От сильного мороза на центральной улице села прорвало систему водопровода. Вода, не успевая замерзнуть, тут же затопила подвалы и погреба находящихся рядом домов. В погребах и провели всю крещенскую ночь местные жители. Вычерпывали воду, пытаясь спасти сделанные зимние заготовки.
Мне пришлось до 12 ночи сидеть в погребе, ковыряться, вылавливать из воды и поднимать картошку вверх.
Другие сельчане на улице с помощью лопат, заступов пытались из снега и льда построить запруды, чтобы направить потоки воды от своих домов. В общем-то, сделать это не удалось, и хранящиеся в погребах и подвалах запасы, можно сказать, погибли.
Считай, что остался без припасов. Вот и все.
Это катастрофа для нас. Потому что мы заготавливаем обычно на всю зиму ведь продукцию. Картофель, морковь, свекла, капуста, огурцы, значит, помидор. Ну, все, что надо, компоты. Все это в погребе. Все банки друг друга клошматятся, бьются. Тут и компот, тут и картошка. Тут все плавает.
Всего на этой улице, говорит Антонина Васильевна, пострадало 20 домов. Теперь несколько десятков семей, а это в основном пенсионеры, остались без зимних запасов, а следовательно, без пропитания.
Все абсолютно остались без заготовок на зиму. Вы представляете, что такое деревня? Мы голодные, нищие.
Получилось так, что местные жители, а это в основном пенсионеры, вынуждены сами справляться с бедой. Сельская администрация во главе с Геннадием Бородиным оказалась неспособной организовать работы по ликвидации аварии.
Все эти вопросы нужно решать через сельхозпредприятие. А у администрации нет ни техники, ни людей.
Специалисты же местного предприятия, а это товарищество на Вере МАПО ИК, считают, что во время сильного мороза ликвидировать аварию просто невозможно.
Что сейчас можно сделать в данной ситуации? Морозы. Надо включать всю систему водоснабжения. Это приведет к худшим последствиям. И в других местах создадутся аварийные ситуации. Село останется без воды.
От безысходности местные жители даже обратились за помощью к спасателям МЧС.
Мы обращались в МЧС по этому вопросу, но там сказали, что никакой опасности не существует. Для людей.
Лишь на четвертый день проблема была решена, но только отчасти. Нашелся в селе экскаватор, удалось вырыть в мерзлой земле канаву, по которой поток воды отвели от жилых домов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
А в Петербурге перед началом сильных морозов редакция журнала «Путь домой» провела акцию «Молчание. Следующий километр», цель которой – привлечь внимание горожан и властей города к отчаянному положению бездомных, замерзающих на улице. С подробностями Татьяна Вольская.
По официальным данным, в Петербурге около 10 тысяч бездомных. По данным журнала «Путь домой» – 54 тысячи. В их числе и незаконные мигранты, и беженцы, и люди, ставшие жертвами квартирных махинаций. Это граждане без регистрации, а значит, фактически бесправные, не имеющие права даже на медицинское обслуживание или на восстановление своего паспорта в случае его утери. При этом исследования социологов неутешительны. Они показывают, что только 1/3 петербуржцев сочувствуют бездомным и готовы им хоть чем-то помочь. Между тем, в холодное время года помощь может быть особенно необходима. Люди могут замерзнуть прямо на улице, погибнуть от обморожения медленной мучительной смертью. Иногда, чтобы предотвратить ее, нужно простое участие прохожего, который не пройдет мимо. Акция «Следующий километр», инициированная редакцией журнала «Путь домой», как раз и направлена на то, чтобы вызвать такое человеческое участие. На одном из участков дороги жизни были установлены около сотни памятников бездомным, которые погибли или погибнут этой зимой. Кстати, статистики, сколько их вообще погибает, практически нет, говорит главный редактор журнала Аркадий Тюрин.
В одном из дружественных оперативно-сыскных отделов милиции я держал в руках папки. В каждой папке были листочки. Листочек, фотографии, место, дата. Каждая папка была толщиной сантиметров 10-12, то есть количество листочков можете себе представить, а папок было 3.
Памятники у дороги жизни не из мрамора или бронзы. Это временные инсталляции из предметов одежды секонд-хенд, разложенных на снегу. Вместо пафосных эпитафий и табличек с именами к ним прикреплялись листочки с одним коротким словом «Я». «Я» — это то, чего нельзя отнять даже у бездомного. И все-таки, почему же была выбрана именно дорога жизни? Нет ли в этом некоторого кощунства, спекуляции? Говорит куратор проекта Алексей Варсобко.
Должен создаться такой определенный образ. дорога жизни, связанная как бы с гибелью людей в блокадном Ленинграде. А у нас получается сегодня, что люди гибнут в Петербурге. Тем и кошмарнее, и трагичнее, что люди гибнут только из-за того, что у них нет дома. То есть войны нет, да, погибают люди. Цель и смысл изменить отношение общества к этой проблеме.
Все вещи, использованные для инсталляции, переданы бездомным. Акции в защиту бездомных в Петербурге будут продолжены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Каваку Сильва. В Косово объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговой. В Ираке за минувшие сутки погибли по меньшей мере 13 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 программа «Смотрим телевизор». Тема: какое национальное телевидение появится на пятой петербургской кнопке? В программе принимают участие обозреватель «Эхо Москвы» Елена Афанасьева, обозреватель «Известий» Евгений Кузин и корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Анна Пушкарская. Ведет программу Анна Качкаева. Смотрим телевизор в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16, и это значит, что мы будем говорить о спорте. Начнем, естественно, с самых свежих, животрепещущих событий, то есть с чемпионата Австралии по теннису. В эти минуты на кортах Мельбурна проходят матчи, вот какие-то уже завершились. Это в одиночных разрядах играются матчи четвертого раунда, то есть определяются участники четвертьфиналов. Вот у женщин этого успеха добилась француженка Амели Морисмо, посеянная под третьим номером. Она без проблем одолела Николь Вайдишеву из Чехии 6-1, 6-1. И один мужской матч завершен. Немец Николас Кифер в трех сетах весьма уверенно победил аргентинца Хуана Игнасио Челу. А в данный момент на кортах находятся россияне. Ну вот Николай Давыденко играет со словаком Домиником Хорбатой. Дела у россиянина пока складываются не блестяще. Он проиграл два сета. И вот в третьем Хорбата имеет преимущество. Взял уже подачу соперника. 4-3 ведет и еще подает. И Анастасия Мыськина со швейцаркой Патти Шнидер играют. Ну здесь только еще начало. Сейчас ведет Шнидер 3-1. Подает. Так что, ну, тут еще долго будут события развиваться. В следующем выпуске что-нибудь вам сообщу на этот счет, естественно. Ну, а сейчас о других видах спорта. Прежде о конькобежном спорте, поскольку чемпионат мира по спринтерскому многоборью прошел вчера в Херенвене, в Голландии, и успешным он оказался для россиян. У женщин победила Светлана Журова, которая вчера выиграла оба забега и на 500, и на 1000 метров. Серебряная медаль у китаянки Манли Вань, бронзовая у итальянки Кьяры Симеонато. А у мужчин россиянин Дмитрий Дорофеев стал серебряным призером чемпионата. Титул же завоевал американец Джои Чик. Бронзовая награда у голландца Яна Босса. Ну, естественно, много вчера было событий из зимних видов спорта. Вот и этап Кубка мира по биатлону завершился в Антхольце-Антерселе, в итальянском местечке с двойным названием. Прошли гонки с общего старта. У женщин все три места заняли представительницы Германии Мартина Глагов, Андрея Хенкель и Уши Дизель. У мужчин же победил норвежец Оле Эйнер Бьерндален, лидер Кубка мира. Француз Рафаэль Пуаре финишировал вторым, а еще один представитель Норвегии Фроде Андерсен третьим. И о шахматах. Продолжается супертурнир в Вейканзее. Там после восьмого тура вновь установилось двоевластие, ибо Вишванатан Ананд, индийский гроссмейстер, черными выиграл у француза Этьена Бакро и догнал болгарина Веселина Топалова, который сыграл в ничью с представителем Израиля Борисом Гельфандом. Теперь по 5,5 очков у двух лидеров. А мы через час вновь поговорим о спорте.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Берлине завершилась вторая международная конференция «Зоны, свободные от генно-модифицированных организмов, развитие сельских регионов и защита биоразнообразия». Напоминаем, что на первой встрече в 2005 году был принят Берлинский манифест о зонах, свободных от генно-модифицированных организмов и защите биоразнообразия в Европе. В конференции участвовали 250 человек из 38 государств мира, большинства стран Европейского Союза, а также Швейцарии, России, Армении, Болгарии, Румынии, США, Канады, Колумбии, Японии, Мексики, Непала, Индии, ЮАР и Бенина. С участницей этой конференции, секретарем Альянса СНГ за биобезопасность Викторией Копейкиной, беседует наша коллега Марина Катес.
ГМ-растения в ЕС выращиваются в разных странах. В какой стране выращивается наибольший объем геномодифицированных растений?
Больше всего геномодифицированных растений выращивается в Испании. Там меньше всего это контролируется, и поэтому удалось высадить достаточно много. Выращивается в Португалии с этого года. Возобновлено, к сожалению, выращивание во Франции, хотя было несколько лет назад остановлено. И в Германии небольшое количество, это несколько сот гектаров ГМ-кукурузы выращивается.
А вот если говорить о динамике распространения ГМ-растений в мире, за последние годы территории, на которых выращиваются генетически модифицированные растения, увеличились или, наоборот, они стали сокращаться?
Дело в том, что непонятно, как считать. Как правило, в организации, которая занимается мониторингом международным, они просто прибавляют поля, которые появляются, к уже существовавшим. Но это не означает, что на существовавших полях до сих пор выращивается. Если брать вот их статистику официальную, то растет, но очень медленно количество полей и площадей. И в целом всего 4 страны остаются по-прежнему самыми главными лидерами в этой области. Это США, Канада, Аргентина и Китай. Китай выращивает только ГМ-хлопок, который не идет в пищу.
Если говорить об отношении населения к распространению генетически модифицированных растений и об отношении фермеров, которые, допустим, не хотят выращивать генетически модифицированные растения, в странах ЕС проходят какие-то акции протеста против распространения ГМ-растений?
Да, проходят. В частности, в Лондоне в октябре была так называемая демонстрация солидарности. Она собрала несколько тысяч людей на улицах Лондона, причем большую часть из которых составляли именно фермеры. Германия сейчас фактически, можно сказать, в авангарде, поскольку в 2005 году прошла акция летом. Фермеры, общественники провели акцию, которую они назвали «Освобождение полей», фактически уничтожив часть посев ГМ-кукурузы, вообще просто выдернув.
В 2005 году в Швейцарии был объявлен мораторий на выращивание ГМ-растений. Каковы последствия этого моратория?
Это было даже не просто объявление моратория, это был референдум, который прошел в ноябре, и большинство населения Швейцарии высказалось за запрет выращивания ГМ-растений. В стране до этого, в стране были только испытательные поля, на данный момент не выращивается, естественно, в связи с мораторием, и выращиваться не будет еще как минимум 5 лет ГМ-растения на территории Швейцарии. И это, кроме того, имеет еще и экономические последствия, поскольку местные фермеры подсчитали, что если бы они выращивали ГМ-растения, то они бы каждый год минимум 5 евро больше на гектар тратили бы своих личных средств на выращивание растений. Поэтому для них это экономическая выгода, но и, безусловно, имиджевая, поскольку Швейцария становится страной, свободной от ГМО, и имеет возможность продавать свою продукцию. Кстати, у них был введен лейбл совсем недавно, который звучит как швейцарская гарантия. И этот лейбл они ставят на свою продукцию. Это равноценно лейблу «органический продукт», то есть продукт, произведенный экологически чистым способом.
С участницей международной конференции «Зоны, свободные от генномодифицированных организмов, развитие сельских регионов и защита биоразнообразия» Виктории Копейкиной беседовала наша коллега Марина Катес.
В Москве 6:23. В традиции нашей программы в эти как раз минуты знакомить вас с тем, как живет Америка сегодня.
25 лет назад были освобождены американские заложники в Тегеране. Уроки первого противостояния. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приближается ли мир к противостоянию с Ираном? В пятницу на этот вопрос утвердительно ответил сам Тегеран, начавший перевод финансовых активов из европейских банков. Мировые рынки, по словам экспертов, также предчувствуют серьезные осложнения. Цены на нефть в этот уикенд оказались в полушаге от рекордных. Мой собеседник, бывший сотрудник Министерства энергетики США, аналитик Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол.
Я думаю, что в данный момент критической для дальнейшего развития событий будет позиция России и Китая. Европа и Соединенные Штаты сейчас сомкнули ряды, пытаясь убедить Иран, что его ядерные планы очевидны, и мир не позволит ему их осуществить. Нужно отметить, что Вашингтон и западноевропейские столицы не угрожают санкциями или силовыми акциями. Они продолжают надеяться на то, что перед лицом международной солидарности Тегеран все-таки, что называется, придет в чувство. Но если в позиции и голосе России и Китая Тегеран почувствует сомнения и колебания, он наверняка тут же примется маневрировать, и последняя надежда будет потеряна. Иран тогда сумеет воплотить свои ядерные мечты. Господин Вулфстол, в пятницу Россия заявила, что Иран готов обсудить ее предложение об обогащении иранского урана. Может ли эта инициатива разрешить иранский вопрос, или, как предупреждают некоторые американские скептики, Тегеран получит желаемое, даже будучи под присмотром России? Я просто не могу привести ни одного разумного довода, которому бы могла следовать Россия, довода в пользу ядерного Ирана. Само появление атомной бомбы в руках радикального исламского режима у южных окраин России – леденящая душу перспектива в глазах здравомыслящего человека. И с экономической точки зрения Москве также требуется законопослушный Иран. Она сама окажется в изоляции, если продолжит коммерческие отношения с государством, откровенно нарушающим режим нераспространения ядерного оружия. Словом, я почти уверен, что если Иран согласится на переработку урана на российских условиях, то Москва сможет обеспечить сохранность своих ядерных секретов и ядерных материалов. Я склонен думать, что решение этой проблемы будет найдено при прямом участии России. Ваше предсказание, дойдет ли дело до конфликта, до санкций? Если санкции и станут реальностью, то не ранее, чем через несколько месяцев. Пока ведущие столицы сходятся на том, что Совет Безопасности ООН должен обсудить иранское поведение и еще раз попытаться убедить Тегеран в неприемлемости такой позиции. Если это не поможет, тогда всерьез начнутся дискуссии о введении неких санкций. При этом наверняка проявятся их противники. Однако пока, я думаю, преждевременно говорить об этой потенциально-кризисной ситуации. Это был американский политолог, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. Если верить почти открытым признаниям западных дипломатов, набившим руку на уже многолетних ядерных переговорах с Ираном, то они не видят иного пути, кроме передачи иранского досье Совету Безопасности и введения санкций. Но у многих наблюдателей и дипломатов, вооруженных иракским опытом, зреют большие сомнения относительно эффективности санкций в иранском случае. Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института в Мэриленде Дэниел Гуре. Я не представляю, как могут сработать очередные дипломатические инициативы или санкции. Исходя из того, что мы знаем, иранский режим сознательно идет к достижению своей цели – ядерной бомбе, и его решимость, если судить по заявлениям нового президента, только укрепляется. У Тегерана было множество возможностей продемонстрировать невинность своей ядерной программы. Он от них отказался, и введение санкций – экономических, политических – лишь раздует фанатичный пыл режима, заставит его с удвоенной энергией двигаться к ядерному оружию. Иными словами, по-вашему, конфликт с Ираном практически неизбежен? Нет, потому что международное сообщество вряд ли сможет выступить единой колонной. Достаточно послушать российского министра иностранных дел, который говорит о том, что, возможно, когда-то мы будем готовы рассмотреть потенциальную вероятность передачи иранского дела Совету Безопасности при соответствующих условиях. К тому времени, поверьте, у Ирана либо будет ядерная бомба, либо Израиль разбомбит его ядерные объекты. Говорил бывший высокопоставленный работник Пентагона Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 января. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Какой будет инфляция в России в 2006 году? Есть ли связь между сотовыми телефонами и раковым заболеванием? Домовые – выдумка или реальность?
Вот некоторые из наших тем. Ну, а главная тема – Это открывающаяся сегодня в Страсбурге сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут, в частности, рассматриваться вопросы о соблюдении прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов, в связи с чем мы задаем нашим слушателям вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России? Ответы ваши мы получаем на пейджер, но пока еще не получили, но будем надеяться, что будем их получать по ходу эфира и будем их вам зачитывать.
А я напомню. Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Кто заплатит за ошибку врача? Почему так сложно выиграть в споре с медицинским учреждением? Как добиться возмещения вреда здоровью? На эти вопросы ответят эксперты передачи, адвокат Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Лада Орлова и юристы Санкт-Петербургского центра правового обеспечения медицинской деятельности группа «Онегин». Ведет программу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Сейчас московское время 6 часов 30 минут. Пора напомнить новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
«Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу Моздок-Тбилиси. Северная Осетия в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. На Камчатке спасатели продолжают попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 19 января снегопадом в районе вулкана Горелый. В помощи нуждаются 16 человек. У них нет продуктов и заканчивается топливо. В районе происшествия сохраняется штормовая погода. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны пройдут 26 января в Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, намечены в Вене на 25 января, перенесены на февраль. По меньшей мере 13 человек убиты за минувшие сутки в Ираке. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN, однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост на первом заседании палаты в воскресенье. В Кисловодске госпитализированы два участника голодовки и кандидатов в депутаты горсовета. Они требуют отставки главы местного избиркома и соблюдения выборного законодательства.
Ну, теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. Очень холодная погода, удерживающая на большей части европейской России, особенно неблагоприятная для людей, страдающих заболеваниями суставов и позвоночника, а также хроническим бронхитом, трахеитом или бронхиальной астмой. Им лучше, рекомендуют синоптики, поменьше находиться на улице. Метеочувствительные россияне по-прежнему могут реагировать на холода нарушением кровообращения, отдышкой. Геомагнитный фон успокоится на короткое время, но остаточные явления еще будут ощущать люди с нестабильным собственным артериальным давлением и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Днем до 17 градусов мороза. В Москве днем местами небольшой снег. 22-24 ниже нуля. Ветер северный 3-6 метров в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба.
6 часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Страсбурге открывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Накануне российские официальные лица выразили недовольство тем, что на рассмотрение ПАСЕ вынесены вопросы о соблюдении прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. Москва в последнее время все чаще называет критику из Страсбурга неконструктивной. ПАСЕ, в свою очередь, обвиняет Кремль в отказе от демократических принципов. Об этих разногласиях Москвы и Страсбурга корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с Владимиром Рыжковым, депутатом Государственной Думы, главой комитета «Россия в Объединенной Европе».
Если еще 5-6 лет назад, по существу, единственным пунктом разногласий между Советом Европы и Россией в части соблюдения демократических принципов и прав человека была ситуация в Чечне, то с тех пор количество тем, по которым Россия вызывает все больше больше вопросов у европейской общественности и у Совета Европы резко возросло. Такие вопросы появлялись в свое время по отмене выборов губернаторов, по новому закону о партиях, по новому закону о референдуме, по новому избирательному законодательству. Последнее обострение связано с тем, что только что вступил в силу новый закон о некоммерческих организациях, который резко ухудшает их положение в России. Речь идет о том, что за последние 5 лет Россия все больше расходится с теми стандартами демократическими и принципами правовыми, которые положены в основу основных конвенций и документов Совета Европы. В результате этого Россия все чаще подвергается, на мой взгляд, совершенно оправданной критике со стороны Совета Европы за нарушение демократических принципов политической жизни, за нарушение прав человека, за нарушение принципов правового государства. И, по всей видимости, сессия парламентской ассамблеи Совета Европы также не обойдется без достаточно серьезной и обоснованной критики в адрес России.
А стоит ли России обращать внимание на эту критику и надо ли как-то менять политику в Совете Европы?
Безусловно, в нашей стране найдется немало людей, которые скажут, вообще нам этот Совет Европы не нужен, что это пустая говорильня, это организация, которая занимает русофобскую позицию. Всем этим людям я хочу напомнить, что за исключением ОБСЕ, которая является ребенком Хельсинского акта 1975 года, то есть ребенком брежневской эпохи, Совет Европы на сегодняшний день – это единственная полноценная европейская организация, в которую входит Россия как полноценный член. И если Россия разорвется с этой организацией, она просто сделает еще один шаг к своей изоляции по отношению к цивилизованному миру. Поэтому, с моей точки зрения, безусловно, следует прислушиваться к голосу Совета Европы и, больше того, следует соблюдать свое собственное законодательство. Дело в том, что за минувшие годы Россия ратифицировала, то есть сделала частью своего внутреннего законодательства очень большое число европейских конвенций в рамках Совета Европы. Это уже часть нашего законодательства. И выход из Совета Европы это будет означать в том числе разрыв и с этим законодательством.
О разногласиях Москвы и Страсбурга с Владимиром Рыжковым, депутатом Государственной Думы, главой Комитета «Россия в Объединенной Европе», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы конструктивную критику международных организаций в адрес России? С таким вопросом обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Откуда берут данные? Это из печати, из работы Госдумы, работы правительства, события в России, в общем, я думаю, всегда есть за что критиковать правительство.
Мне кажется, что демократии и у нас нет, но нет ее и за рубежом, потому что в жизни не бывает такого на самом деле. Ну что такое выборы? Это промывание мозгов с помощью телевизора и выбирают в конце концов того, кто должен быть выбран. Как это происходит у нас в России, так может быть в меньшей степени и за рубежом.
Они почувствовали, что мы начинаем возрождаться и стараются нам помешать, потому что боятся конкурента на мировой арене.
Мне кажется, что сейчас мы живем во время абсолютной анархии. Не работают ни власти, никакие системы. И, соответственно, анархия в умах людей. И, конечно, международные наблюдатели, они абсолютно правы.
Я думаю, что он применим ко всем странам. В принципе, сейчас и в Европе, и в Америке идет, я бы сказал, простым языком зажим демократии.
Они решают свои проблемы. Критика идет ведь из-за большой геополитики. Влияние России растет, стабилизационный фонд растет, потихонечку худо-бедно реформы идут. Это представляет некоторую угрозу для расклада сил на международной арене. Я не чувствую, что зажимают демократию. Возможности выбора есть, а когда есть возможность выбора, то, конечно, ни о какой диктатуре речи не идет.
К тоталитарным государствам Америка, наверное, принадлежит больше, чем мы. Потому что сегодняшний не она диктует свои условия, а не мы. А основная часть мира, как клоуны. А кукловод – это Америка. В общем, я считаю, что политика Путина нормальная.
Я считаю, что она действительно конструктивна, потому что у нас в последнее время принят даже вот указ об ограничении организаций общественных, международных. Это очень урезает права. Поэтому я считаю, что они абсолютно правы.
Нет, я, наверное, не чувствую своей жизни. Какой-то определенный зажим, закручивание гаек. Нет.
Сейчас люди свободны, мне кажется, это очень хорошо. И обвиняется Россия в том, что она какие-то препоны этому ставит. Неправильно.
За границей они всегда были недовольны. Как Союз развалили, как и сейчас. Я не помню такого, чтобы они были чем-то довольны.
Что касается политики, я вообще стараюсь не быть критичной в этом вопросе. Каждый, наверное, делает свое дело так, как он может.
Конечно, конструктивно. Последние шаги нашего правительства направлены на закрытие России, ну, как при Советском Союзе. Я думаю, что это создание определенных условий, когда можно будет делать что-то еще без помех.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве без 27 продолжают нашу программу «Выпуск новостей науки».
Образцы космической пыли, собранные зондом «Стардаст», превзошли ожидания ученых. После вскрытия капсулы в ловушке из аэрогеля обнаружены сотни следов пылевых частиц, а некоторые пылинки даже удалось увидеть без микроскопа. В поиске остальных частиц НАСА помогут добровольцы, которым будут предоставлены послойные снимки аэрогеля с высоким разрешением. Для участия в этой работе на сайте НАСА уже зарегистрировались более 60 тысяч человек. Британские ученые по результатам крупного исследования не выявили связи между использованием сотовых телефонов и вероятностью возникновения опухолей мозга. В исследовании, которое продолжалось 4 года, участвовали 2700 человек, из которых у 1000 была обнаружена опухоль мозга. Выяснилось, что вероятность возникновения опухоли не связана с интенсивностью использования сотового телефона. Правда, другие исследования, выполненные ранее в Швеции и в Дании, как будто бы указывают, что подобная связь существует. Поэтому ставить точку в этом вопросе пока рано. По мнению специалистов, однозначное заключение по этому вопросу может быть сделано не ранее, чем через 10 лет. Увлеченный фальсификацией научных исследований корейский ученый Хван Вусок, несмотря на разоблачение, останется обладателем патента на ту самую технологию клонирования эмбриональных стволовых клеток путем пересадки ядра, результаты применения которой он подделал. Патентная заявка действует в 120 странах мира. Тем самым, даже не продемонстрировав работу этой технологии, Хван Вусок получил монополию на возможное использование этого метода в будущем. По утверждению юристов, разоблачение научных фальсификаций и возможное судебное преследование не могут лишить Хвана прав на его патент. Римская католическая церковь вновь подтвердила свою поддержку теории эволюции, одобрив решение американского суда, который в конце прошлого года признал ненаучной теорию разумного плана сотворения всех живых существ. Соответствующая статья появилась в официальной газете Ватикана. В 1996 году папа Иоанн Павел II признал, что эволюция – это больше, чем гипотеза. Однако новый папа и кардинал Кристоф Шонберг в прошлом году сделали заявления, которые могли быть истолкованы как поддержка креационизма. Позднее кардинал Шонберг разъяснил, что церковь принимает теорию эволюции как полноценную науку и возражает только против утверждений тех дарвинистов, которые считают, будто эволюция опровергает существование Бога.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Продолжает утреннюю программу «Обзор региональной печати». С главными темами газет Калужской области вас познакомит Алексей Собачкин.
Калужский еженедельник «Деловая провинция» откликнулся на визит министра обороны Сергея Иванова в Калугу с сетованием на то, что центр города на длительное время был перекрыт. Газета пишет, калужские водители получили счастливую возможность поглядеть на то, как быстро мчится по городу высший воинский начальник. Конец цитаты. Угощение для министра обороны было двух сортов – секретное и нет, сообщает «Деловая провинция». Несекретное представляло обычный ассортимент калужских предприятий – турбины для танков, комплексы радиозащиты, дальнозоркие автоматы и тому подобное. А меню обеда оказалось засекреченным. Тем не менее, «Деловая провинция» узнала, что министру подавали гуся, запеченного со сливами в яблоках, гречневые блинчики и котлеты из кабана. «Крещенские морозы» – одна из главных тем калужской периодики. Официальная газета «Весть» сообщает, что самый сильный мороз на территории области был в городе Сухиничи – минус 39 градусов. Из-за низкой температуры были обрывы электропроводов, но неисправности оперативно устранялись. Аварийных ситуаций, влияющих на жизнеобеспечение населения, на территории области не зафиксировано, отмечает газета «Весть». Народная газета, выходящая в Обнинске, втором городе Калужской области, рассказывает о деле бывшего главы администрации Боровского района Александра Паниша. Тот не вернулся на родину из загранкомандировки, потому что на него завели уголовное дело по подозрению в контрабанде. Народная газета обращает внимание на то, что год назад в Калужской области были отменены выборы глав местных администраций. Объяснялось это тем, что другой преграды на пути криминала во власть нет. Известно, пишет Народная газета, занять теперь ответственный пост в Калужской области без одобрения губернатора невозможно. Тем не менее, официальные лица Боровского района отказались отвечать на вопрос, кто поставил Александра Паниша им в начальники. Он сейчас находится в розыске, и кресло главы администрации района вакантно. Еженедельник «Калужский перекресток» в статье «Привидения и домовые существуют» уверяет читателей в реальности потустороннего мира. «Домовые – это реальность», – пишет «Калужский перекресток». «Эти существа охраняют жилища людей от темных сил. Их могут видеть экстрасенсы, кошки и маленькие дети». Конец цитаты. Официальная газета «Весть» в статье «Очи черные, очи жгучие» развлекает своих читателей рассказами об убийствах взглядом и фиксировании мыслей людей на фотобумаге. Газета «Весть» предполагает, что глаза способны не только воспринимать свет, но и излучать его.
С главными темами газет Калужской области вас познакомил Алексей Собачкин. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за минувшие сутки погибли по меньшей мере 13 человек. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. В Подмосковье из-за морозов продлен специальный режим энергопотребления. Общественную палату России возглавил академик Евгений Великов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиции в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Добыча нефти в России в 2006 году увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 480 миллионов тонн, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, составив 644 миллиарда кубометров. Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Японская компания Konica Minolta, входящая в десятку крупнейших мировых производителей фототехники, в конце марта 2006 года прекратит производство фотоаппаратов после более чем столетней истории этого бизнеса. Компания планирует отказаться от выпуска как пленочных, так и цифровых фотоаппаратов, а подразделение по производству зеркальных цифровых фотокамер передать японской корпорации Sony. В дальнейшем Konica Minolta намерена сосредоточиться на более прибыльном производстве офисного оборудования, в частности принтеров и копировальной техники.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на 23 января, составляет 28 рублей 29 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. Соотношение евро и доллара на сегодняшний день по отношению к пятнице не изменилось и составляет доллар и 21 цент.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Если вы еще не успели глянуть на календарь, могу сообщить вам, что сегодня 23 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1974 году в Лондоне вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере. 23 января 1977 года Синявский читал по радио «Свобода» отрывки из книги. Вела передачу жена писателя Мария Розанова.
Эта книга не имеет сюжета. Это лирический дневник заключенного.
Знакомый зэк рассказал, в день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число, чтобы потом, когда сыну исполнится 18, преподнести, что было в твой день рождения. План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии, а хорошо было задумано. Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера в голос, не стыдясь свидетелей зэков. За что, Господи? Чем мы провинились? 4 бы годика только их еще подержать. Дети школу кончат, мужа бы до пенсии. За что такое несчастье?
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть. Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется, вернувшемуся из лагеря. Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты.
Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем все время, пока тот сидел.
Андрей Синявский, «Голос из хора», Радио «Свобода», 23 января 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» ровно четверть века назад завершилось предыдущее противостояние Соединенных Штатов и Ирана. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 25 лет назад были освобождены американские заложники в Тегеране. 66 дипломатов были захвачены при штурме американского посольства иранскими студентами, стражами исламской революции, также называвшими себя учениками имама Хомейни. Об этом кризисе и его уроках в свете нового противостояния с Ираном рассказывает Алан Давыдов.
20 января 1981 года в должность вступил новый президент Соединенных Штатов, республиканец Рональд Рейган. Эта инаугурация венчала конец драматической эпопеи под названием «Кризис с заложниками в Иране». Выступая на инаугурационном обеде, новый 40-й президент США сообщил радостную весть. Около получаса назад самолеты с нашими пленными покинули воздушное пространство Ирана. Теперь они свободны. Все началось 1 ноября 1979 года, когда иранский духовный лидер Аятолла Хамени призвал своих соотечественников выступить против интересов Соединенных Штатов и Израиля. Через три дня до 3000 студентов ворвались в американское посольство в Тегеране и захватили 66 сотрудников дипломатической миссии. Студенты требовали выдать свергнутого и бежавшего в США шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Они утверждали, что шах замышляет вернуться к власти, хотя свергнутый монарх был болен и проходил в США курс лечения. Соединенные Штаты отказались выполнить требования студентов в Тегеране. Президент Джимми Картер заморозил хранившиеся в США иранские активы на сумму 8 миллиардов долларов и прекратил импорт иранской нефти. После того, как многомесячные переговоры закончились ничем, Картер отдал приказ начать операцию по спасению заложников, закончившуюся шумным унизительным провалом. Двигатели американских вертолетов, предназначенных для броска американского десанта с аэродрома в иранской пустыне в Тегеран, отказали, а машина, попытавшаяся взлететь, врезалась в самолет. Тем временем стало известно об издевательствах иранских религиозных фанатиков над американскими заложниками. Пленников с завязанными глазами часто выставляли на обозрение толпы, оскорбляли и оплевывали. На изнурительных допросах их заставляли признаться в участии в антииранском заговоре, вспоминает бывший военный атташе посольства США в Тегеране, полковник в отставке Чарльз Скотт. В самую первую ночь они пришли за мной и вытащили меня за ноги. Надели на глаза тугую повязку и глумились. Дескать, ты, полковник, должен сознаться, что служишь в ЦРУ. Я отвечал, я полковник американской армии и послан сюда, чтобы помогать вашему народу и вашим военным. Тогда они сняли повязку и начали жесточайшие допросы, которые длились 3,5 недели. Большую уступчивость в ходе кризиса с заложниками Тегеран проявил во второй половине 80-го года, после смерти бывшего шаха в Египте и вторжения Ирака на территорию Ирана. Сразу же после ноябрьских президентских выборов в США администрация Картера, срок которой истекал, с помощью посредников договорилась с Ираном об освобождении заложников в обмен на разморозку его активов и гарантии от судебных исков. В день вступления преемника Картера на пост президента заложники были доставлены в Западную Германию, оттуда в США. Американских дипломатов дома встречали как героев. В чем значение опыта тех событий 25-летней давности для сегодняшней действительности? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского фонда защиты демократии Дэвида Силверстайна. Во время кризиса заложников в Иране иранским радикалам, а заодно и всем другим террористам, ясно было дано понять, как дорого им обойдется захват американцев, представителей Запада, в заложники. Позже такую же позицию США и их союзники не раз проявляли в международных переговорах по иранской ядерной программе. Думаю, тогда, 25 лет назад, иранцы впервые получили возможность наблюдать, как действует наша политическая культура и наша культура вообще. Но политическая культура руководства Ирана, судя по его несговорчивости в вопросе о ядерной программе, не претерпела существенной эволюции. О какой эволюции может идти речь? В действительности иранцы от одного крайне радикального режима перешли к другому. Нынешний президент Ахмадинеджад словно возвращает свою страну во времена исламской революции 79 года. Именно такую картину сегодня наблюдают в Иране США и Запад. Увы, но это плохой знак для всех, кто хочет жить в мире, свободном от ядерной угрозы. Каким вам видится основной урок 444-дневной эпопеи с американскими дипломатами 25-летней давности? Думаю, основной урок в том, что, ведя дело с Ираном, в случае необходимости полезно демонстрировать силу. Реальность такова, что сила – это единственное, что понимает нынешнее руководство Ирана. Как и большинство других диктатур, они понимают, что Соединенные Штаты – самая мощная страна в мире, обладающая оружием и решимостью применить его в случае серьезной опасности. Я не исключаю, что Соединенные Штаты будут готовы оказать на иранский режим и силовое давление. Но задача сейчас, конечно, состоит в том, чтобы помочь самим иранцам расшатать репрессивный радикальный режим, не доводя дело до открытой конфронтации. В лучшем случае, я надеюсь, мы сможем не только предотвратить появление ядерного оружия в руках фанатиков, но и поможем иранцам выйти на путь к демократии и свободе. Так вице-президент Вашингтонского фонда защиты демократии Дэвид Силверстайн резюмировал уроки кризиса с захватом американских заложников в Иране 25 лет назад.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший солист группы NSYNC Джастин Тимберлейк, один из редких исполнителей, сумевших вырасти из идола подростка в более серьезное музыкальное явление, объявил о том, что он записывает свой второй сольный диск. У нового альбома Тимберлейка пока нет названия, не определился и его стиль, но, как говорят продюсеры диска, Джастин приятно удивит своих поклонников свежестью и мелодичностью композиций. Точно так, как он удивил их своей первой сольной работой, разошедшейся почти 4-миллионным тиражом в Соединенных Штатах. Песня из этого первого альбома Тимберлейка «Cry Me a River». You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But you didn't think that they would come crashing down, no.
Очередной час нашего утреннего эфира подошел к концу, но впереди час следующий, и вот его темы.
Итоги выборов в Ираке, оценка американских экспертов. Перспектива альтернативной службы в России. Бесплатные интернет-киоски. Презентация альбома карикатуриста Андрея Бельжо «Харвс 100». И эвтаназия в Болгарии за и против. Тема сегодняшней истории Запада и Востока.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».